Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Это «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Вот сегодня я хотела с вами побеседовать на тему, которая вот в последнее время как-то у нас звучит на нашем радио, в мои эфирные дни. Это тема одиночества пожилых людей, стариков, так называемых, как у нас в обществе называют часто, пожилых людей. Вот у нас был в гостях такой человек недавно, который поднял эту тему. То есть вот как может и может ли быть вообще одинок человек в старости, который верит в Бога? И все по полочкам было разложено. То есть вот что нужно делать для того, чтобы не стать одиноким? Человек очень серьезно размышлял на эту тему, очень много думал. Вот. Но я знаю, что было еще, были звонки, кстати говоря, благодарили за эту передачу, что у нас ведь много людей пожилых нас слушает. Вот. Но как-то вот достаточно пессимистично мне показалось вот его видение, мировоззрение, и он очень просил, чтобы вот эту тему одиночества пожилых людей прокомментировал батюшка. И поэтому я вас сегодня, отец Алексей, хотела попросить
благодарю
об этом.
За доверие благодарю его, вот этого автора.
Вячеслава Васильевича,
да, благодарю за доверие. Но право же, думаю, что здесь не обязательно нужно мнение священника. Потому что люди, дожившие до преклонных лет, прожившие жизнь, обладают, по крайней мере, должны обладать большим опытом, большими знаниями, большей мудростью, большим пониманием жизни, чем многие священнослужители. Потому что священнослужитель – это же не какой-то эксперт по всем вопросам жизненным. Это тоже люди с разного возраста, разного жизненного опыта. Есть люди действительно, которые тоже прожили жизнь, многое узнали о жизни. Есть совсем молодые священнослужители, которые, ну, вряд ли могут что-то на эту тему такое сказать очень ценное и важное. Ну, а есть люди, так сказать, среднего возраста и в меру упитанные, как я, например. И поэтому думаю, что здесь людям пожилым, старикам, старушкам, бабушкам, дедушкам нужно опираться на свой жизненный опыт и не стесняться. Если же человек таким опытом не обладает и не знает, как ему проводить вот эти преклонные дни своей жизни, последние годы своей жизни, как проводить, то я думаю, что это его вина. Потому что он не сумел в свое время сориентироваться и приготовить себя, и в том числе и к старости приготовить. Это все-таки даже можно сказать так. Вся человеческая жизнь – это приготовление и к старости, и в том числе даже к смерти. Приготовление к смерти. Недаром Лев Николаевич, не побоюсь этого слова сказать, Толстой сказал, что хорошо жизнь прожил тот, кто хорошо умер. То есть, с какими плодами он пришел к концу своей жизни, что он накопил, какое богатство у него за душою. Для этого не надо иметь много знаний даже. Не надо какой-то, ну, обладать какими-то особыми интеллектуальными способностями даже. Для этого достаточно, прожив жизнь, сделать какие-то важные для себя уроки и понять, что действительно является ценным, важным и нужным, что на главном месте в жизни человеческой стоит. Вот с этим, я думаю, определиться. Вот мы недавно у себя на группе, у нас такая группа есть, такой помощи психологической, одна сестра сказала, что я вот как-то стараюсь ориентироваться таким образом, спрашивать себя, А вот эта вот вещь войдет в Царство Божие или не войдет? Вот это вот, где, какое место вот эта вещь будет в Царстве Божьем занимать? И для меня, говорит она, это является своего рода мерилом различных ценностей, сколько этому нужно внимания обращать, сколько усиливать сюда затрачивать. И вот я думаю, что жизненный опыт, он человеку и должен подсказывать и помогать, потому что мы же не в раз, вот так раз и состарились ни с того ни с сего. Мы же постепенно к этому делу готовились. Вот теперь же, что касается самого вопроса, вопрос об одиночестве. Вот как-то у меня давно такое глубокое убеждение появилось, что одиночество, ну, не в каком-то таком психологическом состоянии, что ли, таком душевном, депрессивном, что ли, таком понимании этого термина, а одиночество как, ну, что ли, духовное, что ли, состояние человека, его какой-то этап жизни, вот назовем так лучше, одиночество, этап жизни для старости – это норма. Это вообще норма. Просто одни к этой норме подходят не готовыми, не могут ее воспринять и пережить, а другие понимают, что это обязательная норма, и это должно быть, и стараются полноценно прожить свою старость и свое одиночество. Вот я бы так сказал, что к одиночеству нужно человеку даже в какой-то степени стремиться, стремиться к одиночеству. Почему? Потому что... Ну, что делать? Вот мы будем уходить из этой жизни, умрем когда-нибудь. И вот известно давно такое мудрое высказывание, что человек умирает всегда один. И вот я думаю, что Господь Бог, так вот премудро человека, учит и ведет по пути приготовления к смерти. Одним словом, сначала от нас отпадают какие-то вещи, ну, которые тоже не являются главными, основными, что ли. Отпадают, может быть, какие-то излишние заботы жизненные, с годами я имею в виду. Уходит здоровье, да, вот нет здоровья, все. Вот близких людей становится все меньше и меньше. И, наконец, когда мы лежим уже на смертном одре, что называется, то сколько бы людей даже не собралось вокруг, хоть там несколько буквально самых близких людей, или соседка зашла, или куча родственников, детей, внуков, человек умирает всегда один. То есть вот этой дорогой он идет один. И очень важно именно приготовиться, вот набраться такого мужества, такой решимости, то есть как-то воспитать себе, создать какую-то полноту жизни вот этой вот, полноту какую-то своего рода такую духовную самодостаточность вот в этом смысле. Потому что я вот иногда у прихожан спрашиваю, ну вот, да, вот мы сейчас вот переживаем, а вот представьте, что называют слягим. Вот это называется слягим в народе. И будет лежать человек, и будет лежать и год, и может и два. Ну, зайдут там родственники, так поинтересуются, и побыстрее бежать по делам своими, кому охота тут лежать, сидеть с таким человеком. И все. Что у нас в голове в то время будет вертеться? Какие мысли, какие чувства, какие переживания? Страшное ведь дело, что человек в голове своей будет крутить. Поэтому нужно к этому приготовиться. Вот я вспоминаю у Бунина какой-то рассказ на эту тему есть, как бы он такой вот путник, заходит в какую-то сараюшку буквально, и там лежит женщина больная, и рассказывает о своем опыте, что она там очень много лет лежит, то ли 10, то ли 20, то ли вообще 30 лет, и вот как она, заболевши, получивши травму, сначала и роптала, и раздражалась, но постепенно она как-то внутренне выросла. Выросла, и для нее стала вот эта вот ее молитва, в том числе это верующий человек, о нем идет речь. Молитва, такая внутренняя жизнь, она стала самым главным. И она не чувствует вот этого так называемого одиночества, какой-то покинутости, брошенности, оставленности. А для людей, конечно же, без веры, без Бога, вот это, конечно же, вещь действительно становится ужасной. Поэтому я думаю, что для людей верующих здесь не должно быть проблемы. Мы должны нашу душу к этому готовить, созидать, к полноте такой духовной жизни. Ну, конечно, по-разному может получиться, ничего тут не сделаешь уже. Все мы люди разные, но... А людям без веры, без Бога я только могу, конечно же, посочувствовать.
Вот я, батюшка, вас слушаю и понимаю, что вот этой теме одиночества и пожилых людей, в частности, нужно обращать гораздо большее внимание на нашем эфире, в наших радиопередачах, потому что это достойна тема обсуждения. Вот очень часто на улицах видишь людей, обращаешь внимание на людей, на тех же, особенно женщин, вот я уже вам сегодня об этом рассказывала, которые стараются и в 60, и в 70, и даже в 80 лет, ну, как-то, может быть, при помощи своих детей хорошо выглядеть. Некоторые делают маникюр, некоторые носят прически, некоторые женщины одевают какие-то украшения, которые ты одеваешь, когда ты молодой. И, конечно, вот глядя со стороны, возникает довольно странное ощущение. Так вот, вы сегодня говорили, что прежде чем человек подготовить себя должен вот, к старости, он должен уяснить какие-то жизненные уроки. Вот что это за уроки, батюшка, должны быть?
Что за уроки? А вот опыт жизни нужно внимательно наблюдать за происходящей жизнью и понимать, что нас ждет в каком-то будущем. С молоду человек плохо прогнозирует будущее. Ему трудно разглядеть, что из этого молодые люди очень часто делают ошибки. С годами мы начинаем понимать, что вот через какой-то период жизни мы тоже вступим в такую пору, когда будет 60, 70, 80 лет, и будешь находиться в таком-то физическом состоянии, и как я буду его проводить полноценно, в меру моих сил, в меру моих возможностей. Есть какая-то, должна быть полнота. Ведь старость, это же не обязательно только плохо. Она раскрывает старость перед человеком, ведь немалые возможности, как ни странно. И об них мне тоже чуть-чуть попозже хочется сказать. Но вот вы говорили, что многие, так сказать, хорошо выглядят. На самом деле, чаще всего смешно выглядеть. Потому что, ну, как-то... С одной стороны, и улыбнуться хочется, а с другой стороны, какая-то жалость к людям пожилым, старикам, старушкам, которые раскрашивают себя, как, что называется, девка на выдать. Вот, как говорят, сзади пионерка, спереди пенсионерка выглядит. Я не понимаю, честно говоря, зачем это, никакой тут бодрости, такой, никакой красоты даже не вижу, когда какая-то штука турка на лицах людей образуется. Красоту пожилого человека, старичка, старушки я вижу прежде всего вот в том блеске глаз, вот в какой-то такой чертах лица, которые уже долгими годами формировались. Не какая-то натянутая там улыбка, что-то, а вот сложилось вот это мимическое выражение долгие-долгие годы. И даже по сказкам мы возьмем какую-нибудь там старушку, вот там по советским вот этим сказкам, посмотрим, значит, прекрасные лица, их не надо ни раскрашивать, да смешно даже в какой-то цвет, мы понимаем, что это пожилой человек, это старушка, но как замечательно она выглядит, какая красота вот этого пожилого человека. И я таких людей знал, и сейчас знаю, слава Богу, они существуют. А почему вот происходит вот эта вот попытка, что ли, как бы, ну, уйти, убежать от старости от своей, потому что человек не видит никаких перспектив для своей жизни. Это, опять же, связано с верою, я думаю, во многом. Потому что если для христианина и страдания, и болезни, и старость, и даже смерть – это жизненный опыт, который человека учит каким-то вещам, научает его, то для людей неверующих, для него это всегда какая-то излишняя обуза. вещь ненужная в жизни. Ну зачем мне болеть? Зачем мне эти страдания? Вот не хочу этого избежать. Хочу жить не то, что там какой-то, как у нас думают, что иногда сладкой жизнью. Нет, такой спокойной жизнью, размеренную. Жить 10 лет, будем, как говорит Священное Писание, будем есть и пить. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. А пока вот мы живы, будем есть и пить. И не надо нам никаких страданий. То есть немножечко такая жизнь, ну, природная, что ли, назовем ее. Вот так
животное.
Вот это. Ну, не будем уж так, не животное, а природная такая ближе. Каких-то вот человеческих качеств не хватает вот этого разума, сознания жизни, каких-то смыслов жизненных. Вот не чувствуется в этом существовании. И потом, когда наступают какие-то неприятности в жизни, и болезни наступают, и старость приходит, и смерть, со смертью встречаются люди, для них часто это какой-то удар. Удар просто, который они не могут перенести. Даже от одной мысли они стараются закрыться, сбежать, в том числе и закраситься, я бы так сказал, занарядиться, чтобы вот только вот этого ничего не видеть, не слышать и не понимать. Это не самый лучший выход из положения. С любых сторон, из духовной, даже с такой психологической. Потому что вот этот страх перед болезнью, перед старостью, перед смертью, он искажает человеку картину жизни, искажает представление его о жизни и вносит в его сознание, в его понимание жизни, ну, какие-то искривление, что ли. Я бы даже не побоюсь сказать слово, что многие пожилые люди сейчас, старики, они просто-напросто сходят с ума. Немало людей просто на голову, как говорят, больных становится из-за этого. То есть люди живут какой-то вымышленной своей картиной жизнью. Это вот проблема нашего общества, это ненормальное вот такое вот на голову, что называется, состояние стариков, пожилых людей. Мне кажется, все-таки, что в прошлые годы это достаточно редкое явление было. Я вот помню большую часть старых людей, стариков своих, дедов, там, бабушек и вообще окружающих людей, которых я встречал, это были люди в основном трезвого ума и хорошей памяти, и сохраняли ее практически до последнего даже дыхания жизни своей сохраняли. Сейчас жалобы постоянно детей происходят, которые ухаживают за стариками, что у них начинаются какие-то мнительности, подозрительности или вообще даже... Ну, как говорят, у нас вот маразм наступает вот такой. То есть ум работать начинает очень плохо.
Это называется деменция.
Вот, да, искажения вот такие вот человеческие происходят. И мне кажется, это во многом все-таки связано как раз вот с отсутствием духовной жизни, внутренней жизни.
Это все усугубляет еще.
Это
больше,
все, да, все правильно. Да, и так-то вот мы уже с годами, это у нас организм потихонечку начинает атрофироваться, и сосуды плохо работает, и кровообращение, и голова уже не так. Но я вот даже знаю прихожан у нас, вот с трудом, вот люди где-то ходят, где-то что-то. Но раз, и мысль-то светлая, голова-то чисто работает. Вот замечаешь, что человек-то все понимает, все сознает. Инструмент, в котором душа находится, то есть тело человеческое, потихонечку ветхим становится. Но душа, она вот чистота, вот эта вот все-таки, она внутри там вот сохраняется. Это всего. Конечно же, бывают разные травмы какие-то, инсульты там и прочие вещи у людей. Это не избежишь этого. Но в целом ситуация, к сожалению, очень печальная. Немало жалоб. Это уже давно достаточно началось. Я вот помню еще и 70-е, 80-е годы, когда у людей, вот лишенных веры в Бога, у них просто, ну, что называется, ехала крыша. Вот даже взять пожилых пожилых женщин, старушек деревенских, ведь что там греха таить, многие из них просто-напросто элементарно спились в деревнях. Мне самому приходилось встречать, приезжая в деревню, и слышать, как бабушки собрались вокруг стола, поют песни, а посредине стола стоит трехлитровая банка браги. И так вот они проводят остатки своей жизни уже вот в таком вот состоянии, к сожалению, очень печальном. А в городах, квартирах люди становились подозрительными, мнительными. То им кажется, что их кто-то травит, то им еще что-то там мерещится, начинает. Вот одним словом, к сожалению, для многих людей вот действительно старость, она превращается во что-то ужасное. И вот это желание вот как-то раскраситься, хорошо выглядеть какой-то молодостью, это все ж таки некоторая незрелость человека. Вот человек вот пожилой, а внутренне он не развивался, он не созрел. Потому что для каждого возраста есть свое понимание жизни, и мы должны вырастать до этого понимания. Ну вот как, например, порой встречаешь человека, мужчину, женщину, которому 30-40 лет, 50 лет, а окружающий какой-нибудь его друг, товарищ, все зовет каким-нибудь там, ну, эй, привет, там, Ванька, или еще каким-нибудь даже прозвищем. Пора бы уж человеку в таком возрасте это все-таки отчество заслужить, как это всегда было в нормальные времена. Вот уже по отчеству таких-то людей звали. С определенного периода жизни даже мужики-то уже бороду начинали отращивать в деревнях. Это же бороду не каждый мог выращивать, это же надо было заслужить ее. Вот, кстати, на Востоке вот все-таки там это сохраняется отчасти. И пора бы уже человеку другую речь немножко вести, и сознание, это отношение так к жизни. А тут слышишь вдруг жаргонные словечки, которые эти люди произносили в 15 лет, 16 лет. Ну, как, я вот знаю просто так, вот сейчас вот даже молодежь не разговаривает, а вдруг знакомую фразу услышал, словечко, помню, подростком был, мне было 15-16 лет, поворачиваюсь, а там женщина лет 50 произнесла, я думаю, надо же, надо же. Вот и все еще 17 лет, все еще душой, так сказать, молодая. Ну и разумом тоже, видимо. Нет, не надо бояться накопить вот эту жизненный опыт, жизненную нашу человеческую мудрость, пусть даже вот такую вот человеческую, вот какую-то рассудительность вот такую, которая присуща людям, которые уже вступают в определенную пору возраста. А когда вот мы не готовы, бывают люди, даже вот на уровне слов, на уровне терминов, вот постоянное избегание слова, скажем, смерть. Вот умерла вот актриса у нас, замечательная актриса Вера Глаголева, так немножко видел в новостях, говорят, она ушла от нас, она ушла. Куда ушла, как ушла? Умер человек. Вот надо почему-то бояться вот эти вещи своими словами называть. То есть на самом деле это какой-то такой миф создается, какая-то картинка нереальности, что уйти – это одно ведь все-таки понятие, а умереть, скончаться, вот, это все-таки совершенно другие вещи. Или говорят, допустим, я возрастной, я возрастная, здесь для возрастных, но вообще комедия с этим ростом, тут столько даже места для юмора, надо сказать, что значит возрастной? Возрастной – это подразумевается, что не то, что человек определенного возраста, 17-летний возраст или 18, нет, это имеется в виду, что это старик или старушка, вот возрастные. И постоянное избегание вот, это, вот этого отношения к себе, как к старику и к старухе. А вот это чревато ведь чем? Чревато как раз вот этим вот одиночеством, ощущением одиночества, в котором проблема-то ведь и заключается. Потому что человек отказывается принять свой как бы статус жизненный теперь вот. Да, был я когда-то молодым, подростком, вот там бегали по улицам, там за девчатами ухаживали. Вот наступило время зрелости, семья, работа, забота. Вот пришло время старости. Нет, я не старый. А какой ты? А мне 17 лет. Сейчас по улице побегу за девчатами. Вот. Нет, надо принять вот именно свою вот эту возрастную там нишу, социальное вот это место свое. И тогда все станет на свои места. Тогда, наконец, будешь понимать, что вот ты сейчас в такой возраст вступил, и у тебя, конечно же, есть трудности этого возраста, этого периода жизни, но есть и в возрасте немало положительных вещей, которые тебе открывается Господом Богом, дается тебе вот такая возможность сейчас использовать то, что ты раньше, ну, как-то не получалось вот у тебя, не мог в силу определенного, опять же, возраста.
Ну вот, батюшка, мы все, конечно, очень разные. Есть люди православные, и люди абсолютные, неверующие, атеисты, и всем приходится вот подходить к этому рубежу, к осени нашей жизни, как называют это поэты или писатели. Ну вот, вспоминая, опять же, нашего гостя, который задался вот эту тему все-таки рассмотреть, об одиночестве пожилых людей. Вот мне хочется задать несколько вопросов. Я думаю, что люди нам позвонят, если у них они телефоны наши прекрасно знают. Напомню, конечно, 379-65-94. 379-65-94. Так вот, понимаете, внутренне-то ведь ни один человек не хочет умирать в одиночку. Понимаете, ему хочется, чтобы кто-то держал его за руку. И человек не хочет умирать в доме престарелых, а ему хочется, чтобы он умирал в семье своих детей. И вот вопрос, который был задан, а как подготовить своих детей так, чтобы они тебя потом не отправили в этот дом престарелых? То есть это вот вопрос, который действительно волнует очень.
Ну, я думаю, что вот по-христиански это разницы большой нет. Умирать в семье или в доме престарелых. Разные случаи в жизни бывают. Вот я знаю, что люди прожили жизнь, особенно вот советский этот период, и, к сожалению, все погибли дети, вот даже элементарно на войне, там, допустим, мужья, и люди умерли, ну, пусть не в доме престарелых, но одни в своем доме, в своей избе, в своей квартире. И я думаю, что вот здесь очень важно, чтобы именно было такое осознание, что вот подходит итог жизни, и что сейчас будет, с чем я подхожу, вот какая-то готовность выйти навстречу вот этой будущей жизни, навстречу вечности, вот это хотя бы какое-то слабое сознание. И здесь, когда вот людей наступает такая готовность, то начинается даже какая-то отрешенность от окружающих, в том числе и от детей своих, и от родственников. И вот как замечательно в свое время описал смерть князя Андрея Болконского Лев Николаевич Толстой. Вот когда Болконский во сне осознал, что смерть – это освобождение. Вот он во сне, вот, не вспоминайте вот этот сон, он осознал, то вдруг он как-то стал на окружающих смотреть отсутствующим взглядом. И они все это почувствовали разом, что вот он как-то разговаривает, говорит, а он уже там, он уже как-то оторвался от них, он уже куда-то вот уходит от них. Я думаю, что вот в такой ситуации никаких таких надобностей, чтобы его за руки держали там, ну и так далее, никакой для человека уже нет. Другое дело, что когда вот встает вопрос о том, как доживать, вот,
одному,
совершенно, да,
вот
совершенно
не
одному
может,
доживать.
Не в магазин сходить, не позаботиться о самом себе.
Вот. Я тут два пути предлагаю. Во-первых, все ж таки семья это не обязательно какое-то спасение из ситуации. Старенький человек, он всегда одинокий, я об этом уже вот говорил. И даже если ты окружен родственниками, вокруг девы у тебя дети, внуки, но ты для них уже чужой. Вот даже вот простой пример, ну хорошие внуки, хорошие дети, все хорошие буквально. Сидит бабушка, а ребятишки, подростки, тут юноши, девушки собрались в комнате, что-то разговаривают, чего-то обсуждают. И бабушка-то уже там почти не слышит, не видит. видеть, ничего, испитана даже, но она им все равно мешает немножко. Она вроде уж как совсем вроде мебели, а все равно здесь она уже лишняя в этой комнате, она уже чужая, и это ощущение ведь есть, ничего тут не сделаешься. И не надо бояться этого, потому что все, потихонечку мы уходим из этой жизни, и какую-то дорогу до другую должны уже к двери другой приближаться. И не надо этого бояться, вот этой другой двери. Это во-первых. И даже если будут тебя окружать дети и внуки, это не гарантия, что ты не будешь не одиноким. Нет, будешь, еще как будешь. Потому что они, да, они с бабушкой, но у них уже свидание назначено в этот момент, им бежать куда-то надо. А во-вторых, я думаю, что есть все-таки такая духовная связь, которая действительно человека не делает одиноким. Это связь верующих людей, христианская связь. Вот я думаю, что в вере, в своей вере, вот нашей христианской, есть такие нити, нити, которые соединяют нас невидимо друг с другом. И мы гораздо лучше друг другу сопереживаем, друг друга понимаем, когда мы вместе молимся друг с другом. Когда вот есть вот у нас вот это все. И я думаю, что нужно все-таки наши общины церковные, наши приходы, в них какую-то, ну, что ли, даже большую семейственность внести, вот какие-то больше такой традиции, чтобы мы приходили в церковь, и мы чувствовали вот эти духовные связи друг с другом. Вот это нужно все-таки сейчас, чтобы человек приходил в церковь не как на вокзал, когда мы никого не знаем, и до нас дела нет, и наоборот, нам тоже до них дела никакого нет. Все-таки нужно вот это на разных уровнях, на разных уровнях в приходской жизни нашей поддерживать. Вот когда у нас на приходе небольшой он, приход, но очень дружный, и стали люди умирать тоже, уходить из жизни, то мне вот вдруг такой вот, после нескольких таких случаев смертей пришло в голову, что вот умер человек, ушел, а вот как-то говорю, вот сегодня година, или кто-то мне сказал, батюшка, вот сегодня такие годины вот у Марии, а кто такая? И начинают все, ну, знать-то мы друг друга по лицам, знаете, где-то по именам, а так вот уже где-то из памяти уходит, и мы с такой для себя своего рода поминальничек завели с фотографиями, где фотографии есть, и даты жизни, смерти человека, и как-то стараемся вот отслеживать, чтобы годину вспоминать, вот это, чтобы у нас сохранялось. Я уж не знаю, насколько удастся это все сохранять, а может быть, и до скончания века все это будет продолжаться. Хотелось бы даже на это надеяться. Но я думаю, будут уходить одни поколения людей, будут приходить на смену им другие. Но и дай Бог, чтобы поминальник такой сохранялся. А если даже он исчезнет по разным обстоятельствам, то все равно сохраняется даже безымянный брат наш или сестра в нашей молитвенной памяти, в нашей в любви в церковном, в нашем вот этом духовном единстве нашей общины, я думаю. Что же касается вот прямого вопроса, как сделать, чтобы тебя в доме престарелых не сдали, так я думаю, ну, это вопрос, мне кажется, вообще, ну, можно сказать, излишний, потому что если мы стараемся воспитать своих детей так по-доброму, то есть своим примером, то я думаю, что этого, ну, никак не произойдет. Хотя, конечно же, разные случаи бывают, я знаю, и у прекрасных людей порой очень, ну, тяжелые ситуации с детьми бывают, конечно же. Ну, здесь уже тут человек сам вряд ли чего-то сможет исправить. Ну, а с другой стороны, я вот сказал, ну, будет у нас зато христианская семья, которая, может быть, даже будет нам ближе и роднее, чем наши близкие люди по плоти, что называется, родственники по крови. Родственники по крови не слишком зловеще звучит?
Ну, вот, батюшка, это, конечно, замечательно, когда есть такая вот христианская семья. Но вот, опять же, все равно у меня вот в голове где-то вот сидит это, а на что надеяться? Вот на что надеяться тем людям, которые, у которых нет такой христианской семьи, да и детей ты упустил? И вот что вот в совершенном одиночестве все-таки умирать в своей квартире, и когда и соседи, может быть, к тебе придут, не придут, служба милосердия тоже, может быть, социальные работники. Вот когда совершенно человек один становится
какой-то
самой
степени
с собой.
Это все равно не поздно. У нас ведь вот в поминальничке в этом находятся люди, которых я вот давно уже знаю. А есть люди, которых, ну так, периодически встречал. И здесь не важно даже, сколько мы человека лет знали, или только вот уже на смертном, бывает вот на смертном одре просто с человеком познакомился, но как-то вот проникаешься все равно вот этим его состоянием, и как стараешься, ну что ли, в его вот сознании, в его сердце запечатлеть, что есть христианская любовь, и он приобрел христианскую семью, что смерть – это своего рода ведь рождение по христианскому пониманию, правда ведь? Вот так вот мы относимся к смерти. Смерть – это духовное рождение человека, это вхождение человека в новую жизнь. Вот такое понимание есть.
Вечность.
Да, вечность. И здесь он вон на пороге вот этого приобрел для себя новую семью. Новую семью. Может быть, конечно, не так это ярко в человеке сильно отобразится, ну, как бы, и, может быть, он будет жалеть, что раньше не приобрел вот такой семьи для себя, но все равно, пусть даже начало, оно положено. Но мне бы вот еще об одной вещи хотелось сказать, о преимуществах старости, которые, к сожалению, у нас часто не замечаются. Ведь вот у нас как-то с одним братом, которому уже 70 лет исполнилось, и вот он там переживает, он работал до 70 лет, все там. Я говорю, а вы знаете, вот вам сейчас, вот у вас одно из такое преимущество перед многими людьми помоложе. Он говорит, какое? Я говорю, вам бояться нечего в жизни уже земной. Вот по инерции он все еще дело в том, что у него какие-то страхи вот такие. Ах, вот там я на работу не приехал вовремя. Ах, вот я там смогу ли столько-то получить. Как вот там у меня там за квартиру, как там за другие вещи. Я говорю, вам бояться этого нечего ведь уже. Потому что с молодостью связаны многие наши тревоги. Тревоги, как наша карьера будет выстраиваться, как там детишек, здоровье, как там у нас, ну, я не знаю, еще какие-то обстоятельства жизни будут развиваться. А вот подошел к человеку и посчитал, так, годков-то мне осталось, ну, максимум там 10-20. И что мне сейчас бояться? Что может за этот период такое случиться, что мне... Ничего, ничегошеньки, мне не страшно.
10-20 – это много.
Ну, к примеру, максимум, по максимуму. Я сказала,
а вот когда
она, может,
полгода
меньше.
Останется, вот тогда страшно.
Вот, да, и бояться уже человеку нечего. Начальников бояться не надо там еще каких-то вещей. Это раз. Во-вторых, с годами у человека улегаются многие страсти. Что там греха таить? Молодые годы наши, вот и зрелые годы, немало страстей, в том числе таких чувственных, борют человеческую душу, борют, и хочется там какие-то отношения завязывать или наоборот рвать, еще что-то, вот это все. Здесь многие иллюзии проходят в жизни, и начинаешь понимать, вот как-то трезво оценивать жизнь, и понимать, что, в общем-то, это вот сейчас мне уже ни к чему. Если мне нужно общение, единство, то прежде всего духовное, конечно же. Духовное, которое, опять же, я могу в полноте приобрести со своими братьями и сестрами во Христе. И значение этого всего гораздо больше. Вот тот же брат все говорил, ну, батюшка, надо кого-то вот найти, потому что, ну, кто же стакан воды? Вот все, вот какой-то стакан воды вот у людей. Я говорю, ну, кто стакан воды? Вот мы в христианской семье живем.
Очень сильный образ,
да.
Смысл такой. Да.
Вот. Я говорю, и все-таки у нас, слава Богу...
Самые отпетые даже знают про этот стакан воды, и бомжи, и все на свете.
Да, ну не надо преувеличивать все же такие его значения, это какое-то пугало такое просто стало, стакан воды. Во-первых, пока ноги нас немножко носят, будем сами стаканы воды себе носить, стараться ни на кого, стараться не надеяться, не надеяться. А если уж, как говорится, слягем, то братья и сестры придут нам и подадут стакан воды, а может даже и стакан молока принесут, тут тоже пугаться нечего. Ну останемся без стакана воды, ну что делать? Что делать? Ведь возраст и болезнь, старость, смерть, они связаны со страданиями. Придется где-то и потерпеть. Вот. Что ж, по-разному жизнь человеческая проходит. Не вся она вот так вот должна из удовольствия состоять. А и опыт нашей жизни, нашего болезни, нашего умирания, он тоже не напрасный, а он остается с душой человеческой, остается с нами и уходит с нами в вечность. Может быть, в этот момент для нас откроются какие-то такие истины, которых мы не смогли в жизни своей приобрести. И эти истины для нас окажутся очень важными и очень утешительными. Мы ведь этого не знаем с вами. Поэтому не будем этого всего страшиться, а будем помнить, что кто Бога боится, тому никто не страшен, и ничто не страшно. И вот с верою в Бога пройти весь свой жизненный путь, в том числе и старость, и немощи, и болезни, и уйти из этой жизни, умереть, уйти туда в вечность, в новую жизнь.
Отец Алексей Долгоруков принимал участие сегодня в нашей передаче «Беседы о вечном».